Трек 24.
Какой еще ангел?
Ко мне приходит. Ну, то есть, пока только один раз приходил.
Саша мечтательно улыбнулась, глядя куда-то вверх и в сторону.
С золотыми волосами, сияющий.
Накануне вечером, поздно, Саша Морозова сидела дома на кухне и плакала. Снаружи давно стемнело, но света она не зажигала, лишь светилась лампадка у иконы, примостившейся в углу между посудным шкафчиком и оконной шторой. Саша плакала уже очень давно. Несколько раз принималась молиться, шептала что-то, глядя на бесстрастный лик Спасителя, но ни утешения, ни ответа ей не было. Как открылась входная дверь, девочка не слышала. Во-первых, в эту минуту у нее начался очередной приступ рыданий, а во-вторых, может, он и не через дверь появился. Что ему дверь? Только ощутила Саша некое колебание воздуха, уловила краем заплаканного глаза неяркий свет, вдохнула чудесный аромат. Все это одновременно. Повернула голову и увидела в коридорчике, шагах в пяти от себя, Божьего ангела. Хоть было темно, но от ангела исходило золотистое сияние, и длинные волосы тоже посверкивали искорками, а глаза мягко лучились, и в протянутой правой руке, у ангелов она называется десница, мерцала звезда. Одеяние у ангела было белое, длинное, а может, и не было никакого одеяния, а клубилось белое облако. Не сказать, чтобы Саша так уж хорошо все разглядела, потому что темно, слезы в глазах, ну и потрясение, конечно. Хотя чего потрясаться? Ведь сама Спасителя молила какой-нибудь знак дать. — Не страшись греха, — прошептал златовласый ангел. Его шепот был легче дуновения ветра. — Я твой грех на себя возьму. Не о себе думай, о ближних. Звезда в его ладони, то есть длани, ярко-ярко вспыхнула, так что Саша на мгновение ослепла. А когда снова начала видеть, ангела, конечно, уже не было. Только покачивалась в воздухе золотистая пыльца. Утром Саша каждую пылинку собрала, сыпала на бумажку и под икону положила.
Трек 30.
Впрочем, в ту сторону Фандорин старался не смотреть. Сдавленным голосом, едва шевеля губами, он начал. — Я давно взрослый, но про это никогда никому не рассказывал. Автор намеревался опустить этот рассказ, руководствуясь соображениями благопристойности. Однако это было бы нечестно по отношению к читателю и главному герою. Зря, что ли, он вынес такую муку. Да и история-то, в общем, детская. Сдавленным голосом, едва шевеля губами, он начал. Я давно взрослый, но про это никогда никому не рассказывал. Вроде глупости, ерунда, а не мог. Шок, перенесенный в детстве, не забывается. Хотя нет. Один раз все-таки рассказывал психиатру, и это было ужасно. Но психиатр не считается, у меня не было выбора. В общем, так. Мне было 11 лет. Мы приехали погостить к тете Синтии в Борсхетхаус. Это ее поместье в Кенте. Понимаете, я вырос за границей, в Англии. Ладно, это к делу не относится. У тети Синтии было очень скучно. Она жила, собственно, и сейчас живет. В старинном доме среди огромного парка. Там все очень чинно, чопорно, полный дом прислуги. Нет, это тоже не важно. Существенно одно. Мне было 11 лет, и я ужасно скучал. Да. От скуки подружился с двумя девочками, примерно моего возраста. Не то чтобы подружился, играли вместе. Больше ведь никого из детей не было. Одна была дочкой садовника, другая — дочкой горничной.
Так-так. «Две цыпочки, Лолиточки!»
— азартно подбодрил замолчавшего рассказчика Морозов.
«Уже интересно. Валяйте дальше».
Как звали вторую девочку, не помню, а дочку садовника звали Твигги. То есть это она сама себя так называла. В те годы у нас, то есть не у нас, а у них в Англии, была такая актриса и модель, очень модная, смешная худышка, все по ней с ума сходили. И девочки все хотели быть, как она. Твигги, значит, веточка. И эта девочка, дочка садовника, была под стать имени. Тощенькая такая, но бойкая. А подружка, наоборот, толстая, но робкая, рта почти не открывала, только хихикала. Твигги вертела ею, как хотела. Обычно мы играли в нормальные детские игры. А однажды у меня в комнате Твигги предложила сыграть во Freeze Game. В России такая игра тоже есть. Мои дети играют. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Морская фигура на месте замри. Кто водит, должен застыть на месте и ни за что не шевелиться, иначе штраф. Твиги была озорная, все время меня задирала, подначивала, дразнила Чистоплюем и Борчуком. Меня это задевало. «Давай, — говорит, — сыграем на Wild Wish. У нас это называется на американку, то есть на любое желание. Слабо, — говорит. Играть с ней на американку я опасался, но и трусом выглядеть не хотел. Ну, в общем, согласился. Сцепились мизинцами, был у нас такой ритуал, и дали честное слово от расплаты не увиливать. Сначала водила Твиги. Я сказал «фриз», она застыла. Толстушка начала громко считать до 50. А я, как положено, в таких случаях принялся корчить рожи, чтоб Твиги засмеялась и тем самым проиграла. Не подействовала. Попробовал ее щекотать, терпит. Дунул в нос, ей нипочем. Делать больно по правилам игры нельзя. Моя фантазия иссякла, тут и время кончилось. Настала моя очередь водить. Я приготовился к таким же невинным измывательствам, но Твиги сразу, прямо на счете «раз», сдернула с меня шорты вместе с трусами. И я впервые в жизни оказался перед девочками голым.
— Ну что вы замолчали? — заизвивался в своих путах омерзительный доктор филологии. — На самом интересном месте. Дальше.
Дальше я залился краской, завопил от возмущения. Поскорее натянул трусы, а девчонки хором: «Проиграл, проиграл, выполняй желание». К честному слову, я уже тогда относился серьезно, умер бы, но не нарушил. Ладно, говорю, выполню, хоть это было и нечестно. Думал, Твиги хочет выцыганить у меня какую-нибудь вещицу. Очень ей моя никелированная авторучка нравилась и набор фломастеров. Но я ошибся. Нет, это еще не то, что вы думаете. Твиги сняла сандалию, сунула ее мне под нос и потребовала, чтобы я лизнул языком пыльную подметку. Делать нечего, лизнул. Она говорит: «Хочешь реванш?» Вожу я. Если шевельнусь, продула. Нет, продул ты. А кто продул, получит 10 раз ремнем по голой попе. Она произнесла грубое слово, которого я, мальчик из приличной семьи, не употреблял. И я согласился, я был ужасно зол за подметку и хотел поквитаться. Ну, а кроме того, если быть честным, в общем, это естественно для 11-летнего мальчика. Я подумал, что когда она будет водить, я сделаю с ней то же самое, что она со мной. И все началось снова. Толстая подружка, подхихикивая, начала считать до 50. Я уверен, что они проделывали этот фокус и с другими мальчишками. Но тогда я об этом не думал. Я снял с Твиги в штаны, она была в джинсах, стянул детские в цветочек трусы. Морозов причмокнул.
— Как говорится, с этого момента поподробнее. Что вы там увидели?
Да что там можно было увидеть? Какие-то едва пробивающиеся перышки. Ну, бедра торчали. Жалостными такими косточками. Мне стало очень стыдно, а Твиги стояла неподвижно и хоть бы что. Я отвернулся, снова посмотрел, опять отвернулся. Тут и счет закончился. Так мне и не удалось ее расшевелить. Я проиграл. Пришлось расплачиваться согласно уговору. Я облокотился об стул, Твиги взяла ремень, стала хлестать меня по голой заднице со всей силы, очень больно. В самый разгар экзекуции открылась дверь и заглянула моя аристократическая тетя. Решила угостить деточек чаем со сливками. Это было ужасно. Он стоял весь красный, только утирал со лба пот, не в силах продолжать, а Филипп Борисович кис со смеху. Он мог быть доволен. Рассказчик и в самом деле был готов со стыда провалиться под землю. Вот, собственно, и вся пропущенная история.
Трек 41.
Глава из какого-то романа Юлисес, автор Джеймс Джойс, между прочим, тоже черновик, продано на Кристис за 1,5 миллиона. И это не рекорд. Партитура фрагмента бетховенского опуса 127, написанной рукой композитора, в 2002 году была продана на аукционе Сотбис за 1 100 000 фунтов стерлингов. А годом ранее аукцион Кристи выручил 2 400 000 долларов за рукопись Джона Керуака. Керуак — писатель хороший, но все-таки, согласитесь, не Достоевский. Трек 41.
Вы мне еще Акуджаву процитируете.
Если кто запамятовал, программное четверостишье Булата Акуджавы на самом деле звучит так. «Чистое сердце в дорогу готовь, древняя мудрость сгодится и вновь.